Глава 32. По дороге обратно в гостиницу, вместо того, чтобы спорить с Мадлен по поводу ее встречи с Хэммондом, Гурни пытался понять, почему его это так беспокоит. Возможно, он почувствовал в ней перемену. Или хуже того, сама Мадлен не менялась, а он лишь сейчас увидел ее настоящую, а не образ, сложившийся у него в голове. Он всегда считал ее воплощением силы и здравого смысла. А сейчас она казалась напуганной и непредсказуемой, пожелавшей довериться психотерапевту, который вполне мог оказаться убийцей. Пока он парковал аутбэк под навесом, его мрачные размышления были прерваны телефонным звонком. Джек Хардвик заговорил, как только Гурни ответил на звонок.
«У меня для тебя свеженькая наводка. Нужно встретиться с одним человеком завтра с утра. Это неподалеку, в Оттервилле».
Гурни не сразу сориентировался.
«Оттервиль, конечно, неподалеку, в добрых 3 часах езды отсюда. Что за человек и зачем мне с ним встречаться?»
«Его зовут Мо Блумберг. Он владелец и руководитель уже несуществующего лагеря «Брайтвотер». Он перестроил его в дачный поселок под названием «Брайтвотер Кэббинс». Но во времена, когда «Брайтвотер» был еще лагерем, именно туда ездил Стивен Пардоза. Завтра днем Мо улетает в Израиль, где он обычно проводит зиму. И если ты не хочешь выслеживать его в Тель-Авиве, нужно увидеться с ним завтра утром».
«А ты не хочешь сам к нему съездить?»
«Я бы с радостью, но завтра утром я буду в Тинеке, Нью-Джерси. Друг моего друга связал меня с детективом, который ведет дело о самоубийстве Лео Бальзака. Он отказался говорить по телефону, поэтому придется ехать. Ну, я и подумал. Я поговорю с ним, а ты с Мо. Все по-честному. Что скажешь, Шерлок?»
Не успев ответить, Гурни отвлекся на Мадлен, которая вылезала из машины.
«Я замерзла», — объяснила она. «Пойду в дом».
Через открытую дверь в машину рвался морозный воздух. Захлопнув ее, Мадлен быстрым шагом ушла в гостиницу. То, как она сказала это, напомнило Гурни о дурных мыслях, изводивших его перед тем, как позвонил Хардвик. Сделав усилие, он вернулся к разговору.
«А ты вообще говорил с этим Блумбергом?»
«Очень недолго. Но сначала я пообщался с родственниками Пардозы. Встретился с ними во Флорал-парке. Они скорбят и воображают всякое. Сами себя убедили, что их Стиви только взялся за ум. Начал новую жизнь, впереди было столько возможностей. Никак не могут осознать, что он покончил с собой. Столько всего впереди. И так далее, и тому подобное. Мне кажется, рассказывая об этом мне, они сами в это поверили. Если много раз повторять одно и то же, это становится похожим на правду. И вот они все говорили, а я кивал, грустно качал головой и улыбался в нужные моменты. Ну, знаешь, вся эта эмпатическая херня».
«Господи, Джек».
«Так вот, чем больше я кивал, тем больше они болтали. Но случилось нечто странное, когда я спросил, не бывал ли Стивен в летнем лагере. Они напряглись. Явно не их любимая тема. В общем, похоже, что он ездил в лагерь только один раз. 13 лет назад. Там что-то произошло, но они отказались это обсуждать. Но маленько поднажав на них, я все-таки раздобыл номер Мо Блумберга, его адрес, который оказался адресом дачного поселка, где раньше и был лагерь. Ты еще со мной?»
«Да, продолжай».
«В общем, я позвонил Блумбергу. По телефону он показался мне довольно пожилым. Я рассказал ему, что мы расследуем убийство одного из ребят, когда-то приезжавших к нему в лагерь, и что нам нужно узнать про то лето, что он провел в лагере. Он сказал, что вся написанная от руки картотека, хранившаяся в коробках из-под обуви, сгорела во время пожара в офисе. Но когда я назвал конкретный год, когда Стив ездил в лагерь, он довольно странно отреагировал, как и родители Стиви. Отказался говорить о чем-либо, связанном с тем летом, во всяком случае, по телефону. Но согласился встретиться. Ну, я и назначил тебе свидание. На завтра в 11 утра. Ровно в 2 он выезжает в аэропорт».
«Что ты ему про меня рассказал?»
«Что ты нью-йоркский детектив, расследующий это дело».
«Частный детектив?»
«Кажется, я этого не уточнил».
«Ты сказал, что я из департамента полиции Нью-Йорка?»
«Ну да, кажется, я так сказал. В прошедшем времени, я надеюсь?»
«Это сложный вопрос. Во временах глаголов легко запутаться. Как говорил Билл Клинтон, все зависит от того, какой смысл вкладывать в слово «быть».
Если он спросит меня об этом, я врать не буду».
«Само собой, правда, наше все».
Гурни вздохнул.
«Но ты скажешь мне его адрес?»
2799 Брайтвотер Лейн, Оттервиль».
Он замолчал, дав Гурни возможность записать адрес, а потом вдруг переключился на другую тему.
«Я хотел кое-что спросить. Ты уверен, что сейчас вокруг тебя нет жучков?»
«Уверен. Ничего, кроме геотрекеров. Я сижу в машине, а мой мобильник вроде в порядке, насколько я знаю. Другое дело дома у Хэммонда».
«И что ты обнаружил?»
3 аудиожучка».
«Нифига себе! Я так и знал!»
Достав детектор, Гурни извлек архив данных проверки из шале и сообщил Хардвику о местонахождении датчиков, частоте и силе сигнала. Потом он подробно передал ему рассказ Джейн о ноябрьских пропажах и возвращениях Флерона из кровавой яшмы, в котором был спрятан один из жучков.
«Охренеть!»
Хардвик присвистнул и уточнил хронологию событий.
«То есть Хэммонда начали прослушивать еще за год до того, как заварилась вся эта каша? Зачем?»
«Хороший вопрос. И если мы сумеем ответить на него, мы будем на полпути к цели».
Закончив разговор, Гурни запер машину и направился в гостиницу. В каминном зале он заметил Мадлен, сидящую на корточках возле огня. Из своего кабинета вышел Остен Стекл.
«Мистер Гурни, мне нужно с вами переговорить».
Он оглядывался по сторонам, как будто таясь, словно желая подчеркнуть деликатный характер предстоящего разговора. Его лысая голова снова блестела от пота.
«Вас искал Фентон. Признаюсь, он был не в духе. Честно говоря, просто взбешён. Думаю, не стоит доводить человека его положение до такого состояния. Я просто хочу, чтобы вы были в курсе».
«Он не сказал, в чем дело?»
«Он разбрасывался всякими юридическими терминами. Один из них — препятствие не следствию, а еще вмешательство в расследование тяжкого преступления. В двух словах, мне показалось, что он ожидал, что вас здесь уже не будет, и очень разозлился, обнаружив, что вы все еще тут. А я просто передаю его слова. Будьте начеку. У этого человека есть власть, он может запросто подложить вам свинью».
Зажмурившись, Гурни представил себе эту картину и еле сдержал смех.
«Спасибо за предупреждение. Кстати, Пейтон рассказал вам про нашу встречу?»
«Да, он звонил недавно. Сказал, что все прошло отлично. Без проблем. Это так?»
Гурни пожал плечами.
«Наверное, все относительно. Может быть, вы знаете, кто эта голая женщина с ним?»
Стекл ухмыльнулся.
«Которая из них? У него там много голых баб».
«Ну, тогда, наверное, это не имеет значения».
Теперь пожал плечами Стекл.
«То есть, в целом, ваша беседа прошла удачно?»
«Думаю, можно сказать и так».
«Так вы и не знаете, когда двинетесь дальше? Я бы хотел знать, что говорить Фентону, если он снова приедет».
«Скоро. Скажите ему, что мы скоро уедем».
Какое-то время они смотрели друг другу в глаза. Затем Стекл кивнул, развернулся и отправился в свой кабинет. Гурни же пошел к Мадлен. Он сел рядом с ней, поставив стул лицом к камину. Закрыв глаза, он пытался найти правильные слова и поговорить о том, что не давало ему покоя, но она заговорила первой.
«Ты правда думаешь, что поговорить с Ричардом — неудачная идея?»
«Да, думаю, что идея сомнительная».
«В шале мне показалось, что ты взорвешься».
«Если честно, я был в шоке. Твой порыв рассказать что-то столь личное человеку в его положении привел меня в замешательство. Ведь еще вчера ты была так зла на него, и говорила мне, что он лжец, поскольку утверждает, что не может разобраться в самом себе, а еще пытается манипулировать нами, делает из нас идиотов».
Мадлен вздохнула.
«Я разозлилась, потому что он задел меня за живое. Это я не могу разобраться в себе. Я думала, что примирилась с прошлым. Лицемерила я, а не он».
Она тихонько усмехнулась.
«Самое опасное относительно прошлого — думать, что ты его пережил».
Вдруг он осознал, что она во многом права, но все равно не одобрял ее идею обсуждать прошлое с Хэммондом. Словно в ответ на его молчаливый протест, она умоляюще заглянула ему в глаза.
«Я должна что-то сделать. Сейчас. Наш приезд сюда всколыхнул столько воспоминаний, и я никак не могу выбросить их из головы».
Он хотел знать, о каких именно воспоминаниях она говорит, но боялся спросить. Он боялся обнаружить, что та сторона Мадлен, которую он никогда не знал, и была настоящей. Она повернулась к нему, вцепившись руками в пухлую ручку кресла.
«Если я не попытаюсь, я сойду с ума. Я это чувствую. Пожалуйста, пойми меня. У меня нет выбора. Встреча с Хэммондом — моя единственная надежда».